собирался становиться музыкантом. Семья, в которой он рос, пыталась не без труда пробиться в средний класс афроамериканцев, но он этого не замечал. С самого детства ему ни в чем не отказывали, а главное, он был 25 часов в сутки от любых царапин жизни защищен материнской любовью. Он жил счастливчик в этом теплом коконе и однажды заявил, что на самом деле присутствующие должны были преклонить пред ним колено, на самом деле он будет знаменитостью, нет, даже больше, он будет герцогом, дюком Эллингтоном. Ее отец исчез, когда ей исполнился год. Ее мать, прачка, нашла себе нового дружка и вышла замуж. Они жили не просто бедно, а очень бедно. Однако девочка была живой и веселой, улыбка не покидала ее лицо. Она жила в бедном квартале, где черные афроамериканцы делили заботы и вечные проблемы с итальянцами и греками. Она была худой, как перевожу рельса, умела драться и больше всего любила танцевать. Она не была красавицей, но рано поняла, что когда она танцует, уместнее сказать, пляшет. На нее заглядываются не только подруги, но и парни. Она тоже считала, что судьба когда-нибудь ее озолотит. «Вот увидите», — говорила она друзьям, — «однажды мое имя будет в заголовках газет и журналов». Ее звали Элла, Элла Фицджеральд. Ну а третьим был будущий толстяк, уже не рельс, а шпал 10 в обхвате. Он был сыном сержанта. То, что он появился на свет, было чудом. Его мать, Харриет София, умерла через 23 недели после родов. По матери, Харриет София была китаянкой. Отец ее был англичанином. Смерть наступила от хронического алкоголизма. Толстяка звали Чарли, Чарли Мингус. Чарли утверждал, что сержант Мингус был сыном вождя африканского племени и что его фамилия африканского происхождения. Мать Эллы также умерла, не добравшись до 40. Лишь семья Эллингтонов дожила до всеамериканской славы сына. Ваши чувствительные к грозам и магнитным бурям транзисторы настроены на волну свободы. В эфире последний апрельский выпуск «Времени джаза», который вы можете без особых помех слушать на нашем сайте www.svoboda.org. У микрофона в бурно, почти истерично цветущем Париже ваш Дес. «Одиночество» – композиция «Стандарт» 1934 года Дюка Эллингтона. Это та самая запись, которая свела вместе двух героев сегодняшнего времени джаза – Дюка и Мингуса. Винил «Джунгли денег» они записали 17 сентября 1962 года в Нью-Йорке. Формат трио редкий для Эллингтона – рояль. Чарли Мингус, соответственно, контрабас и Макс Роуч. Ударные LP вышел на фирме United Artists Jazz, а позже уже CD на Blue Note. Слушая это трио, стоит вспомнить, что Чарли играл в оркестре Дюка, но был уволен после драки с тромбонистом Хуаном Тизелом. Но наше вступление не будет полным без Эллы. Ты настиг меня с отвратительной легкостью прошлых лет. В моем одиночестве ты насмехался над моими неумирающими воспоминаниями. Я сижу в кресле, я переполнена отчаянием. Никто на свете не может быть так печален, как я. Мрак вокруг, а я сижу, впиваясь взглядом в пустоту. Я знаю, совсем скоро я сойду с ума. Страшненькие слова написал Эдди Деландж на меланхолию Дюка, чья гитара Херба Эллиса или Барни Кессела. Я остановился на последнем. На запись трех дисков «Элла поет песни Дюка» ушла часть лета и начало калифорнийской осени, официально с 15 июня по 27 октября 1957 года. Голливуд, Лос-Анджелес. Немного почти неразбавленного Дюка, который, в отличие от Эллы, не окончил школу, лишь несколько недель прозанимался с учительницей музыки, здесь Элле вообще не повезло, и весьма долго не мог освоить нотную грамоту. Элла все освоила на слух. Thank you. Слоу-блюз, медленный блюз Эллингтона, он же за роялем, Джон Ламб, контрабас и Сэм Вудьярд, ударные, 18 июля 1966 года, студия RCA, Нью-Йорк. Юноша Дюк понял, что когда он играет на вечеринках, на черное зеркало рояля обязательно облокачивается какая-нибудь милейшая девушка. В те годы тестостерона было достаточно, чтобы наполнить паруса амбиций. Три великих фигуры джаза в одной единственной передаче. Это и вызов, и это кошмар. Все они родились под знаком тельца. Дюк 29 апреля, Элла 25, Мингус Фингус 22 апреля. Видимо, на Дюка и на Мингуса мощно действовала Венера, планета, управляющая этим знаком зодиака. И в не меньшей степени так называемая в астрологии экзальтирующая, то есть самая сильная в знаке планета – Луна. То, что у Дюка было 666 фобий, а Мингус был опасным чудаком, страдавшим от депрессии и исчезавшим в психиатрических клиниках, достоверные факты. Что касается Эллы, ее Венера и ее Луна нам менее известны. Это, скорее всего, потому, что Элла с ее железной волей умела защищать свою личную жизнь и скрывать ее самостоятельно и позже с помощью подчас расчетливых близких. Есть такие чудесные по дизайну и по цене машины, которые не рычат на приличных скоростях, а шепчут. В таких авто стереодинамики вполне способны выдать вам весь наш, честно говоря, не такой уж роскошный диапазон частот в дабл-моно. Но это если вы слушаете «Время джаза» прямо с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. Hora decubitus, на школьной латыни bedtime, то есть время спать, Мингус любил прилепить к пьеске латынь, часто сомнительную, часто импровизированную, как и название знаменитого диска Мингус «Эхан». В последнем случае это то, что в филологии называлось игрой слов по слабому признаку. В своем имени Мингус слышал латинское «магнус» – «великий». Еще один вариант – «мингери» – глагол, который он наверняка также знал. Это «справлять малую нужду» на американском сленге «писы». Допустимый здесь вариант перевода – «раздражительный», «взрывоопасный». А именно таким и был характер Мингуса. Однажды он разбил в щепки весьма дорогой контрабас прямо на сцене. Он был способен врезать по физии джазмену, который сфальшивил. Он останавливал оркестр, мчавшийся на всех парах, потому что в зале звякали стаканы и раздавались голоса. Он орал в зал: «Я думал, что вы пришли послушать нашу музыку, но если хора декубитус – время спать, то это вряд ли колыбельное, учитывая бешено нарастающий темп, столь характерный для пьес сына сержанта Мингуса-старшего». Эдди Престон и Ричард Уильямс – трубы, Брит Вудман – тромбон, Дон Баттерфилд – туба, Джером Ричардсон, Эрик Долфи, Дик Хейфер и Букер Эрвин – саксофоны и флейты, Джаки Байерд – рояль и Уолтер Перкинс – ударные, Чарли Маг, Агнус, контрабас и лидер. 20 сентября 1963 года, Нью-Йорк. Как и Дюк Эллингтон, Мингус был оркестром. Дюк еще играл на фортепиано, Мингус на контрабасе. Большинство композиций Мингуса – мощные, свирепые накаты ярости, но он сочинял и глубоко лиричные пьесы. Thank you. первоначально это была тема для Лестера Янга, позже «Goodbye, Pork Pie Hat» – «Прощай, шляпа, свиной пирог». Это был реквием по саксофонисту Лестеру Янгу. Тот же состав оркестра Чарли Мингуса и та же дата записи – сентябрь 1963 года, Нью-Йорк. История этой композиции впечатляет. Квинтет Мингуса играл в нью-йоркском «Half Note Cafe» 15 марта 1959 года. Во время концерта в «Half Note» на сцену поднялся какой-то человек и прошептал на ухо Мингусу, что Лестер Янг скончался. Квинтет играл медленный блюз, из которого Мингус тут же начал лепить то, что стало в итоге «Goodbye, Pork Pie Hat». Доводилось, но очень давно, рассказывать, что Дюк смертельно боялся сквозняков. Всегда и везде все окна и двери были закрыты. Самолеты приводили его в ужас, и его нельзя было заставить подняться по трапу Панам, чтобы из Нью-Йорка долететь до Сан-Франциско. Он запрещал музыкантам есть арахис или свистеть в артистических. Он ненавидел отрывающиеся пуговицы, свои или чужие. Если у его блейзера отрывалась пуговица, он тут же отдавал новенький 300-долларовый пиджак первому желающему. Он никогда не открывал телеграм перед концертом и оставлял их в клубах и театрах нечитанными. Никто в оркестре не имел права носить что-нибудь желтого цвета. В составе оркестра никогда не должно было быть 13 музыкантов, либо 12, либо 14. Когда оркестр путешествовал в отдельном специальном вагоне, к нему присоединяли еще один с багажом Дюка, в основном состоящим из сотен пар туфель, которые он заказывал у самых великих мастеров сапожного дела. И, конечно, Дюк, будучи герцогом, был королем элегантности и великим Дон Жуаном. Еженедельное и свингующее время джаза на волнах свободы. Вы можете слушать нас через спутники Heartbird и AsiaSat 7, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в кипящем платанами, каштанами, липами и тополями городке на сене ваш Дес. Thank you. «Morning Mood» – утреннее настроение Эдварда Грига из его сюиты «Пер Гюнт», джазовый вариант сюиты в исполнении оркестра Дюка Эллингтона, который не забывал большие форматы классической музыки. Так, в лето 60-го года его оркестр записал «Щелкунчика» Петра Чайковского в его собственной аранжировке и аранжировке Билли Стрейхорна. В данном случае среди трубачей Уилли Кук, Фатс Форд, Эдди Маллинс и Рэй Нэнс, среди тромбонистов Лоренс Браун, Мэтью Джи, Бути Вуд и Брит Вудман. Добавим Хуана Тизела, игравшего на тромбоне с Квартом Тилем. Среди саксофонистов всех сортов Джимми Хэмилтон, Джонни Ходжес, Рассел Прокоп, Пол Гонзалвис и Харри Карни. Аарон Белл играл на контрабасе, и Сэм Вудерт на ударных. Оркестр записывал Грига параллельно с Чайковским, то есть летом 60-го года. Thank you. In a Sentimental Mood, в сентиментальном настроении, классический стандарт Дюка Эллингтона, но не классический состав, а дань герцога новому поколению. Джон Колтрейн, тенор-саксофон, Дюк Рояль, Аарон Белл, контрабас и Элвин Джонс, ударные 26 сентября 1962 года, Englewood Cliffs, Нью-Джерси. И без перехода время джаза подтаивает, что твой шоколадный шербет с цукатами – вариант настроения со словами Мани Кёртиса, он же Мануэл Кёртс. In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet in this sentimental bliss. You make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving настроении Элла Фицджеральд и все тот же выбор между гитарой Херба Эллиса или Барни Кессела, лето 57-го года, Лос-Анджелес. Элла, Дюк, Чарли. Что у них было общего, кроме чувства свинга и джазового драйва? Ей бог, удивитесь, любовь поесть. Конечно, чемпионом был Чарли. По количеству поглощаемого с ним мог сравниться лишь Чарли Паркер, съедавший 3 ужина подряд. Дюк всегда начинал с добрых намерений. Он заказывал на завтрак чашку чая и овсянку. Затем, задумавшись, он требовал глазунью с ветчиной, посылал за стейком, за вторым, просил добавки гарнира, а дальше хуже. Дальше начинались горы десертов. Элла не достигла размеров Мингуса, но она старалась. В 27 лет она застряла в лифте гостиницы на 9-м этаже, и администрации пришлось послать 3 рабочих, которые с трудом Эллу из этой клетки извлекли. «Финишная прямая вашего еженедельного времени джаза. Вот мой последний мантрам». В Сосновом раю, на веранде дачи, на чердаке города Энска, Энской губернии, на сухогрузе, ползущем через вспененную Атлантику, в заморских краях, в которых слово «Москва» звучит почти что как «Андромеда», в горном городке, над которым больше звезд, чем денег в любой копилке, вы слушаете еженедельное и свингующее время джаза. На коротких волнах свободы со спутников Hotbird и AsiaSat-7 или же с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже ваш неизменный ДС. Спасибо за комменты и имейлы. Всегда приятно и познавательно. United Noon, сегодня ночью в полдень. Мингус обожал безумные названия. Его весьма популярная композиция, в которой слышны, как и у Дюка, восточные нотки, но также вой последней собаки, как он себя величал. Добавим вопли продирающегося сквозь джунгли оркестра, взмокшего от ужаса кабанчика. Чарли, лидер и струны контрабаса, Джимми Ниппер, тромбон, Шафи Хади, альт-саксофон, Вэд Лик, фортепиано и верный друг Дэнни Ричмонд, ударный Нью-Йорк, 12 марта 1957 года. Умирать Мингус поехал в Мексику. Вернее, он надеялся на помощь знахарки, жившей в Куэрнавака. Он страдал от бокового амиотрофического склероза. Травы и мази ему не помогли. В день кончины ему было 56 лет. Сью, его последняя жена, развеяла его пепел в водах Ганга. Дюк сыграл свой последний концерт 20 марта 1974 года. В мае того же года он покинул наш шарик. Ему было 75 лет. Элла последние годы страдала от диабета. В 93-м году ей ампутировали обе ноги, но она умудрилась выступить за два, если мне не изменяет память, за два года до кончины, сидя в кресле. Умерла она в своем особняке на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. Ее последние часы охранял ее сын Рэй и 12-летняя внучка Алиса. Парки оборвали ее нить на 79-м году. Элла и закроет сегодняшнее время джаза. Заодно отдадим дань ее учителю, который и в ее юные годы, и во всей последующей жизни был для нее моделью. И отдадим дань, в запасе у нас всего лишь несколько дней, апрелю в Париже. April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees.
Chestnut blossoms, holiday tables under the trees, babe, April in Paris. This is the feeling. No one can ever never knew the charm of spring. Never met it face to face. I never knew my heart could sing. Never miss it, a warm embrace till April in Paris. Now who can I run to? Oh, what have you done to my
«April in Paris» – «Апрель в Париже», от которого вам не поможет ни один кардиолог. Музыка Вернона Дьюка, слова сына эмигрантов из России Йипа Харберга. Стандарт 1932 года из мюзикла «Walk a Little Faster». Элла Фиджеральд – вокал, Сачмо – труба и вокал, Оскар Питерсон – рояль, Херб Эллис – гитара, Рэй Браун – контрабас и Бадди Рич – ударные 16 августа 1956 года, Голливуд, Калифорния. Вот и все в этом апреле. Звукорежиссер этого выпуска «Времени джаза» Лина Ширяева, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. Подкасты последних передач вы найдете на сайте радиостанции по адресу www.svoboda.org. Всех вам благ, голубого неба и до встречи в мае. Чао, бай-бай.
A warm embrace till